Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер! В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Это «Дело-то житейское», традиционная передача вечера среды с нашими экспертами. Мы встречаемся здесь, в студии, и простым доступным языком обсуждаем важные темы, которые так или иначе влияют на наше благополучие. Тема сегодняшней программы – «Как Тверь противостоит террористическим угрозам». Предлагаю послушать небольшую вводную часть, прежде чем начнем разговор.
3 апреля в петербургском метрополитене произошел взрыв. Гражданин России, уроженец Киргизии, главный подозреваемый в этом преступлении. Как это часто бывает, после любого ЧП люди активно обсуждают трагедию, ошибочно считая, что терроризм – это современное явление. Первый теракт в России произошел 151 год назад, 4 апреля 1866 года. Социалист Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II и промахнулся. Террористу помешал крестьянин Осип Комиссаров, за что получил дворянский титул. С тех пор теракты происходили с нарастающей частотой. 1878 год. 3 теракта. Причем автор одного из них, народница Вера Засулич, была оправдана. 1879 год. 3 теракта. Один из них на Александра II. 1880 год. 1 теракт. Покушение на Александра II. 1881 год. 1 теракт. Убит Александр II. Далее теракты происходят с такой же частотой. Всплеск пришелся на 1906 год. Было 16 терактов, причем 2 из них в Твери. 25 марта убит губернатор Павел Александрович Слепцов. И 9 декабря СР Ильинский застрелил члена Государственного совета графа Алексея Павловича Игнатьева. После 1907 года наступило относительное затишье. Многие считают, что во времена СССР терактов не было. Это не так. С 1927 по 1991 годы в СССР было совершено 33 теракта. Среди них были и покушения на первых лиц государства, угоны самолетов, подрывы в транспорте, в том числе и в метрополитене Москвы. В современной России теракты происходят практически каждый год, что отражает тенденцию всех цивилизованных стран мира. Самый громкий теракт, совершенный на территории Тверской области, это подрыв поезда «Невский экспресс» 27 ноября 2009 года. Жертвами теракта стали 28 человек. Все организаторы и исполнители получили по заслугам. Кто-то убит, а кто-то посажен.
Сегодня у меня в гостях человек, которого в Твери все хорошо знают. В гражданской жизни он возглавлял областную избирательную комиссию, затем работал в Центризбиркоме, был президентом футбольного клуба «Волга». У меня же он, исходя из заявленной темы, в другом качестве. Встречайте, ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Очень приятно вас видеть здесь, и надеюсь, у нас разговор получится, ну, серьезный. Хотя, на самом деле, жаль, что приходится встречаться по такому скорбному поводу. Хотелось согласен, бы о чем-то да. другом поговорить, но, увы. Мы пригласили вас как человека, который более чем знаком с терроризмом и методами противодействия ему. Террористические угрозы сейчас нигде в мире уже не в диковинку, увы. Я вот буду задавать простые вопросы, которые сейчас задают многие люди. И надеюсь с вашей помощью разобраться с некоторыми из них. Вот и так. Если да. я в чем-то буду не точен, не обессудьте, поправляйте, развивайте. Во времена обострения террористических угроз... И в более-менее спокойной ситуации, на что мы, простые граждане, должны обращать внимание? Вот я не про бесхозные сумки и пакеты, про которые везде написано, хотя это тоже важно, но, а про людей, потому что все-таки террористические акты совершают какие-то люди, какие-то вот живые организмы, которые ходят, ну, хотя людьми их трудно назвать на самом деле. Вот они же должны как-то вызывать подозрения или не вызывать подозрения. Я знаю, что в Израиле, например, в памятках написано, что обращайте людей, у которых объемная широкая одежда. Вот на них обращайте внимание. Прям так и написано, то есть, чтобы привлекать. Вот по каким признакам выделять этих странных подозрительных людей из общей массы?
Ну, вы знаете, вот после того, когда завершается расследование того или иного преступления, в данном случае террористического акта, выясняется, что достаточно большое количество людей так или иначе замечали какие-то нюансы, да, которые потом, ну, просто не обратили внимания или постеснялись об этом сказать. Это и поведенческие признаки, это и признаки, вот, как вы сказали, во внешней облике, в одежде. Это и то, допустим, что кто-то имел отношение, кто-то там, сказать, подшипники разбивал, не зная, зачем это он делает, да, вот да. шарики эти доставал. кто-то подвозил какие-то свертки, коробки или мешки, как это было в Москве, когда взрывы домов, и в подвал сгружались мешки. Об этом много народу видело, да, но кто-то в силу разных причин посчитал, что, ну, что я буду вмешиваться. Вот в этом-то как раз и беда. И сила правоохранительных органов как раз в доверии граждан, когда они... Когда гражданин понимает, что его обращение, оно будет услышано, и соответствующая реакция будет. А его за то, что он иногда, может быть, ошибочно просигнализирует, никто не будет критиковать и ругать. Вот я думаю, что вот этот барьер, если преодолен, вот как тот же Израиль вы вспоминали, там даже если на 100 звонков или сигналов хотя бы один подтверждается и удается предотвратить теракт, считается, что спецслужбы хорошо сработали, и граждан не ругают за ложный звонок.
Ну, то есть, можно сказать, что если даже вам кажется, что ваше сообщение никчемное, все равно звоните.
Это точно. Главное, понимаете, вот есть такой лозунг, да, бдительность — наше оружие. Вот в рангах противодействия преступлениям, а терроризму тем паче, вот бдительность граждан — это вот как раз оружие спецслужб и защита самих граждан.
А вот если человек видит какую-то странную вещь, на его взгляд, должен ли он вмешиваться или только звонить?
Ну, надо так вот, если все оценивать, в том числе и свои, будем так говорить, возможности. Да. Если ты видишь, что, допустим, подросток или человек, которого ты можешь, ну, с которым справиться, если это мужчина, да, допустим.
Оценивать свои силы.
Можно, конечно, попытаться пресечь, но лучше все-таки обращаться в правоохранительные органы, в соответствующие структуры, которые и уполномочены вплоть до применения спецсредств, да, и в то же время обладают соответствующим разрешенным законом компетенцией.
Валерий Николаевич, а вот скажите честно, вот эти рамки металлодетекторов, которые стоят на железнодорожном вокзале, на автовокзале стоят, их еще ставят в разных официальных организациях, бывает, на мероприятиях стоят, вот неужели они реально, на ваш взгляд, нужны? Ведь там же они звенят бесконечно, а реакции-то никакой, для чего они вообще нужны-то?
Ну вот то, что они звенят, это хорошо, другое дело, что те, кто должен контролировать качество работы, должны, соответственно, вот как в аэропорту. Вот в аэропорт вы не пройдете сейчас, если у вас хоть что-то там позвякивает, да? А вот на железнодорожный вокзал, допустим, да, там иногда вот получается, что у тебя звенит, а тебя все равно пропускают, да, вот это, конечно, не здорово. Поэтому те службы и те охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность, они должны добиваться, чтобы уж гражданин там проходил без всяких признаков каких-то звучаний. Опять же, вот приведу пример в Израиле, да, там в автобус, когда ты заходишь, там уже есть рамка, которая не просто реагирует на наличие у тебя металла, там реагирует в том числе и на возможное наличие у тебя взрывчатых веществ.
Вот.
Моментальная дорология воздуха
проходит. Детектор только.
Ну вот, то есть вот есть к чему стремиться, есть куда развиваться в плане технических средств. Это важная составляющая нашей безопасности.
Мы сейчас к этому вернемся. Напоминаю, что у меня в гостях ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Телефон прямого эфира заготавливайте, можете звонить 416-993, 416-99-3, код города 4822. Вопрос к вам будет, уважаемые радиослушатели. На ваш взгляд, как можно противостоять терроризму? Мы сейчас уходим на коммерческий перерыв и через 2 минуты вернемся.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Здесь я, Олег Зинченко, у меня в гостях ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Обсуждаем, как мы противостоим, все вместе мы противостоим террористическим угрозам. Вопрос к вам, уважаемые радиослушатели. На ваш взгляд, как можно противостоять терроризму? Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 4822. Валерий Николаевич, мы вот остановились как раз на металлодетекторах, насколько они нужны. И вы интересную вещь рассказали по поводу, что, оказывается, бывают специалисты, которые психологи по лицам определяют, и даже в Твери, оказывается, у нас есть такой.
Да, это так. Я скажу, что вот официальные органы власти, они на самом деле достаточно много в рамках вот противодействия террористической угрозе делают, в том числе организационных мер. Но в частности, вот мне известно, и это факт не скрывается, о том, что, допустим, в штате такой структуры, как Тверь Автотранс, есть специалист.
Автовокзал, чтобы людям было понятно.
Да, да, автовокзал, да. Это наш официальный перевозчик, который по поведенческим признакам, по внешним признакам, да, он не только в камеры наружу наблюдения смотрит, он и среди пассажиропотока бывает. Он специалист, который может определить, выделить из потока граждан, которые представляют, будем так говорить, возможную угрозу, да, или потенциально может быть причастен, и, соответственно, подключить правоохранительные органы. И в этом плане, кстати, могу сказать, что те, кто пользуется услугами официального перевозчика, они вот более защищены тем, кто ездит на партизанскими всякими маршрутами, потому что это уже за пределами.
А вот с точки зрения борьбы с терроризмом, почему тогда вообще существуют неофициальные маршруты? Они же могут перевозить бесконтрольно кого хочешь.
Ну, вы знаете, вот я бы здесь на это посмотрел еще с точки зрения того, что, наверное, те, кто должен пресекать подобного рода, да, потому что это же и уклонение от налогов в том числе, это какие-то, значит, это то, что воруется из бюджета, да. Поэтому те, кто отвечает за это дело, они должны, конечно, пресекать и не допускать того, чтобы появлялись вот подобного рода перевозки, потому что там никто ни за что не отвечает.
Да.
Не за безопасность пассажиров, да?
В случае что, крайнего
ну
не
и плюс все остальные, да, вот чуть-чуть, крайнего не найдешь.
416-99-3, код города 48-22. Напоминаю, у меня в эфире ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Виталий, я приветствую вас всех, Валерий Николаевич особенно, мы с ним знакомы, очень его уважаю. Как раз затронули тему маршруток, я вот об этом хотел как раз сейчас вот поговорить. Ведь, смотрите, разрушены практически все автопредприятия области. Вот этими маршрутчиками. Ничего не стоит любому террористу сесть в маршрутку, 18 человек, два раза, и не извините, что так говорю, просто это наболело, действительно, людям не на чем ехать, налоги не платят, это подпольные какие-то предприятия, непонятно какие. И так далее. Вот тема уже прозвучала, я как раз от меня с языка, можно сказать, сняли.
Ну, понятно. Да. Да, Виталий, понятно. Давайте мы еще одному радиослушателю дадим высказаться. Александр Анатольевич. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы вот хотел присоединиться к обсуждению данной темы и поднять тему заброшенных подвалов, потому что сам неоднократно сталкивался, что двери открыты, что хочешь, заходи, бери, дети играют, понимаете? Вот. А и еще с такой проблемой, как участковые не знают своих обязанностей инспектора, потому что обратился за ложки РВД, говорит, дверь не закрыта. Они говорят, что это не наша обязанность. Но если мы вспомним взрывы в Москве, которые происходили, именно с инспекторов потом спрашивали участковых, почему двери не закрыты, почему ключики находятся не у положенных.
Александр Анатольевич, поэтому... а вот сейчас, когда вот после питерского теракта, вы пробовали звонить с сообщением, что не закрыта дверь? Не пробовали?
Я звонил в УВД, Левшин, товарищ милиционер такой, с ним побеседовал. До этого в прокуратуру дважды, второй раз подал заявление в прокуратуру Заволжского района.
Да.
Напомнил об ответственности лиц, что нужно за этим следить все-таки. И привести в это помещение в надлежащий вид. Департамент по имуществу...
Александр Анатольевич, да, понятно все, у нас просто время мало, да, спасибо. И еще один звонок тогда примем. Валерий Николаевич, с вашего позволения, Александр звонит. Алло, здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Я по Комсомольскому радио слушал по поводу того, что когда входит профессиональный полицейский, неважно, в магазин, в вагон, он сразу оценит обстановку и видит вокруг себя людей, которые могут представить собой угрозу. Вот если бы в школах молодежь воспитывали в этом плане, маленькое количество времени, чтобы они могли оценивать, то в течение 50 лет мы могли бы вырасти поколение, которое... Нам не надо бы уже никакие там искатели, и рамки.
Понятно.
Поколение видело.
Да, Александр, спасибо. Ну, в общем-то, вы практически сняли вопрос языка, потому что я как раз хотел задать Валерию Николаевичу. Ну, давайте тогда отвечать нашим радиослушателям.
Да, вот Александр очень правильно отметил, потому что, опять же, вот в странах, где повышенная угроза террористическая, да, вот я просто ссылаюсь на Израиль, потому что я там в свое время проходил стажировку на базе спецслужбы.
Потому что у них угроза постоянная.
Да, и там вот действительно бдительность, она прививается действительно со школьного возраста. Но, к сожалению, Александр, без профи, которые умеют именно по мельчайшим деталям идентифицировать, значит, человека, как возможно, с большой долей вероятности вынашивающие террористические намерения, здесь не обойтись. Но в целом вы абсолютно правильно размышляете, и бдительность надо прививать уже в школьном возрасте. То, что касается подвалов и так далее, абсолютно тоже правильно поднял вопрос Александр Анатольевич, потому что действительно в Москве как раз вот с этого. И очень плохо, что сотрудники правоохранительных органов, в данном случае участковые, там сотрудники полиции, достаточно так халатно. Они могут обязать тех должностных лиц, которые обязаны отвечать за то, что в подвалы двери должны быть закрыты и так далее, в том числе и путем выдачи всяческих предписаний и так далее, и так далее. Ну и по поводу маршрутчиков. Есть любая компания, которая перевозчик, да, они обязаны проводить мероприятия по противотеррористической угрозе. Поэтому здесь вот просто надо спрашивать вот должностных лиц, неважно, коммерческая ли это структура, там есть генеральный директор, или же это управляющая компания, да, там, которая отвечает за состояние домов, или же это, значит, участковый инспектор. Каждый должен на своем месте не забывать о том, что беда, она как раз и приходит тогда, когда мы все расслаблены и нас...
А вот знаете еще, Валерий Николаевич, какая у меня мысль-то возникает? Иногда кажется, что владельцы вот этих компаний или владельцы управляющих компаний, которые должны подвалы закрывать, они живут в другом государстве, вот честно. К ним обращаются люди вполне конкретной просьбой. Плюс, к сожалению, вот он кровавый пример перед глазами, вот только что это случилось, а они не реагируют. И вот это непонятно. Допустим, в 99-м году, когда произошли в Москве теракты, люди стали выходить, просто общественники, жители домов, мужчины в основном собирались, патрулировали территории, просто ходили, потому что еще подвалы были не закрыты, контролировали, что происходит, чтобы никто в подвалы не влез. Потом, когда замки повесили, когда пешие патрули милиции тогда еще были, как-то успокоилось. Но сейчас-то мы уже ученые, мы прошли. Вот с этим-то что сделать? Не пороть же их, как казаки на площади там розгами. Ну как-то им в голову-то надо вложить. Ты начальник, в твоих руках жизни людей на самом деле. Ну что, может быть, в статью в уголовный кодекс ввести?
Вы знаете, вот пример Александра Анатольевича, его настойчивость в достижении цели, вот это достойный пример. Вот я думаю, когда вот каждый из нас, и вы в том числе, Олег, вы тоже пример такой, вы сами рассказывали, как вы неравнодушны и не проходите мимо. Вот когда мы вот так не будем стесняться добиваться своего, вот, вот в этом только успех. Понимаете, та же управляющая компания, да? Собрание жильцов же ее определяет. Но если это не справляется со своими обязанностями, ну соберитесь, поменяйте эту управляющую компанию, выберите другую, которая уже не будет отмахиваться от просьб жильцов, потому что управляющая компания в этом доме не живет. Жильцы в этом доме живут. И они могут рассчитаться своими жизнями за нерадивность какого-то гражданина из управляющей компании. Вот поэтому тут инструмент вот такой в том числе можно применять.
Еще вопрос. Вот в школе у нас, с одной стороны, вроде учат детей, как правильно реагировать. У нас есть обеспечение безопасности жизнедеятельности, да, ОБЖ такой предмет. С другой стороны, я же общался со своими детьми, когда они еще в школе учились, и общаясь с их друзьями общался, и вижу, что они это прекрасно понимают, их не обмануть. Они понимают, что их достаточно общо и формально учат. Может быть, качество преподавателей поменять, может, как-то их обязать по-другому преподавать, ну, что-то сделать, потому что, ну, реально, когда им просто говорят без души, вот у меня у дочки сменился преподаватель, и появился там кадровый офицер, он служил в полиции до этого, и все по-другому стало, он стал на живых примерах говорить, и она стала понимать, о чем речь.
Ну, я думаю, вы сами как раз и ответили на свой вопрос.
Так и не хватает же отставников-то, вот в чем дело.
Их как раз очень много, надо просто как бы работать с этой категорией, через военкоматы в том числе, через сотрудников, через ветеранские организации, через общественные советы при УВД, ФСБ и так далее. Они знают, где ветераны. Многие ветераны с удовольствием пойдут заниматься, просто иногда в том числе боятся получить отказ, о том, что у тебя нет опыта там какого-то преподавательской деятельности.
Да, или теперь еще закон требует, чтобы обязательно только преподавательский был. Тоже вот сложности навели. Мы сейчас прервемся. Напоминаем, что тема нашего разговора — как можно противостоять терроризму. Телефон прямого эфира 416-99-3, код город 48-22. У меня в гостях ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Не переключайтесь, мы сейчас уйдем на новости и буквально через 5 минут вернемся.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. 99.3 FM, Белгород 97 FM, Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Снова с вами я, Олег Зинченко. У меня в гостях ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Телефон прямого эфира 416-99.3, код города 4822. Обсуждаем, как мы можем противостоять террористическим угрозам. Уже есть звонок. Напоминаю, 416-99.3, код города 4822. Звонит Владимир Михайлович. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Олег Владимирович.
Да, Владимир Михайлович.
Добрый вечер, Олег Николаевич.
Добрый вечер.
Позвольте, значит, такое суждение. Мне кажется, все же наш город, Олег Николаевич, не, террористически не опасен в этом направлении. Те же вокзалы, как вот на это ваше мнение. Больше всего, мне кажется, определить факты из места вот концентрации, там городские парки, сады, особенно праздника, порассуждать факторы риска анализом их мыслей террористов. Но, во всяком случае, у меня вопрос главный, что вы считаете наш город не террористически опасным, поскольку, ну как, вы же сами сказали, за людьми-то не набегаешься, а такие спецшколы-то есть в России, но почему-то на город Тверь к нам таких специалистов мало присылают. Я, вообще-то, как сам офицер спецслужб в прошлом говорю, поэтому трудно сказать, растерянность какая-то, не знаешь, что и делать.
Спасибо, Владимир Михайлович. Не знаю, Валерий Николаевич, что-то скажете?
Да, я, конечно, скажу. Вы знаете, предусмотреть, где террорист, допустим, или террористическая организация запланировала террористический акт, очень сложно. Обычно где тонко, там и рвется. И вот сказать, допустим, что Тверь каким-то образом выведена за скобки, я бы так не стал говорить. И здесь бдительность как раз и нужна. Если мы проанализируем те теракты, которые, к сожалению, были у нас в стране, они как раз проходили в местах массового скопления людей.
Да.
Да, потому что, ну вот, к сожалению, вокзалы, аэропорты, автовокзалы, средства транспорта, автобусы, троллейбусы, вот помним мы, они, к сожалению, в этом плане уязвимы. И это не только опыт нашей страны, это и опыт, к сожалению, других государств, где вспомните тот же теракт в Лондоне, да, на мосту. Массовое гуляние было, да, они же не стали там по парку ездить на машине, да, вот, а он врезался именно в толпу гуляющих, поэтому массовое скопление людей, это вот лакомый, как говорится, прицел для террориста. А вот с точки зрения специалистов, я скажу, что вот как раз на настоящий момент и управление ФСБ, это я помню еще по своей работе в Центре специального назначения службы, я помню, управление ФСБ как раз хорошими специалистами комплектовано, и служба сопровождения оперативных мероприятий, вот именно спецназ Тверской, плюс СОБР, который у нас есть, это достаточно высококвалифицированные офицеры, военнослужащие, имеющие опыт за плечами, в том числе участие в горячих точках.
Да, больной вопрос. Если досконально посмотреть на террористов в современной истории России, в современной, они в основной массе окажутся нашими гражданами. Да, добропорядочные люди годами не могут стать гражданами России, это мы знаем даже по письмам, по соцсетям. А с другой стороны, душегубцы на раз-два становятся моими согражданами. Вот с этим как быть? Вот что с этим делать? Потому что, ну, вот так получается, что террористы легко вдруг далось гражданство, а люди вот с того же Донбасса, они уже 3 года никак не могут получить никаких документов.
А вот здесь вот яркое проявление, как коррупция может послужить причиной в том числе и теракта. Ведь это же не просто так. Это элементы вымогательства иногда, к сожалению, от должностных лиц имеют место, да, за то, что... И потом, вот давайте вот вспомним, есть такой термин еще «резиновые квартиры».
Да.
Ведь
да.
Это же никто иной, как наши же граждане по 20, по 30, по 40 человек прописывают в своих домах или квартирах, да? И это все бесконтрольно существует, а этот человек, получив заветную бумажку, да, о том, что у него есть регистрация, он уже растворяется здесь, в нашем, будем так говорить, окружении, работает в ресторанах иногда общепита там, или где-то еще. Поэтому вот, я еще раз говорю, вот, спецслужба может быть оснащена самыми современными техническими средствами, но если только граждане не проявляют бдительность, не помогают спецслужбам, то эффект этих технических средств очень-очень незначительный.
416-99-3, код города 48-22. Напоминаю, у меня в гостях ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Алло, здравствуйте. Василий Петрович, слушаем вас.
Добрый вечер. Вот мое мнение, я думаю, не только мое мнение, заключается в том, что если бы мы не ввязались бы в авантюру в Сирии, то легче было бы спецслужбам намного в нашей стране функционировать. Вот почему наш парламент принял и так это сам разрешил президенту это делать? Почему так быстро, необдуманно, вообще ни с кем не посоветовавшись? Я даже знаю почему, но говорить об этом не тема сегодняшнего разговора.
Да, Василий Петрович, понятно, да, спасибо за звонок. Я все ждал, кто-нибудь задаст этот вопрос или нет, потому что в соцсети очень так любят тоже муссировать эту тему. Вот не пошли бы в Сирию, и все было бы хорошо. Вот, ну, предоставлю вам, Валерий Николаевич, ответить, хотя, если что, я добавлю свое мнение тоже.
Вы знаете, я скажу, как вот именно ветеран контрразведки, человек, который достаточно длительное время противодействовал террору. Вот в Сирии есть очень положительный момент, вот наше участие в Сирии, именно с точки зрения того, что очень много наших доморощенных, реакционно настроенных, в том числе и в террористическом плане людей, участников незаконных вооруженных формирований, поехали туда, значит, на священный джихад, так называемый, да, вот, и это вот жернова вот эти войны, они их там перемалывают, и они могли бы здесь остаться, да, представлять для нас угрозу, а так... Аллах их забрал, и они остались там, в земле Сирии лежать и так далее. И для нас это, в том числе, для простых граждан, вот это большое, будем так говорить, облегчение, что они там остались. Они сидят у нас здесь, в нашей стране, значит, и лишены, и могли бы, перемещаясь свободно, совершать вот различные акты. Вы пример, значит, о том, что те, кто теракты совершает в Европе, да, следы куда ведут? В Сирию.
В Сирию.
Да. Это при том, что та же Германия или, допустим, Англия, значит, они таких активных боевых действий не ведут, а просто входят в состав коалиции. Но это не спасает их от того, что граждане этих государств, возвращаясь из Сирии, да, совершают вот это. Поэтому здесь я думаю, что даже с точки зрения, если мы там пару сотен террористов, да, вот, а их намного больше там уже погибло, значит, там оставил в земле сирийской. И я думаю, для нас это только благо.
Да, и главное, люди должны понимать все-таки, что это уже не просто какой-то кучка, это огромная организация, и ее нужно расчленять и уничтожать. И только вы сидите у себя в России дома, это мое мнение, вот не получится. Они придут, будешь сидеть тихо, все равно они придут. Поэтому только так можно. Олег Борисович нам звонит, 416-99-3, код города 48-22. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я все-таки предпочтение отдать предыдущему. Нас никто в Сирию, в гражданскую войну привать, никто не приглашал. А так мы Алеппо превратили в руины, там и гражданские, там, конечно, там много пострадавших, обозленных на нас людей. С ракет хорошо, с самолетов. А вот и слабые пришли сюда и придут еще. Не надо в гражданскую войну, чтобы в 19-м году к нам Англия,
да, сюда. Понятно, Олег Борисович, да, спасибо вам за звонок. 416-99-3, код города 48-22. Только хочу сказать, что вот этот смертник, который себя в Петербурге взорвал, он не из Сирии, вот, чтобы было тоже понятно. Ему у него не было там семьи, не за кого было мстить. Это просто фанатик, вот так вот. Добавите что-нибудь?
Да, я хотел бы сказать, что вот как раз, к сожалению, существуют центры, в том числе на территории нашей страны, и вот аресты в Санкт-Петербурге показали о том, что есть такие, значит, группы, которые занимаются именно вербовкой среди наших граждан, людей, которые потом уезжают в Сирию для участия в боевых действиях, и они туда едут в том числе и для того, чтобы воевать за деньги. И пресекать вот это вот нам тоже надо уже здесь. И правильно Олег сказал, да, что если мы будем сидеть и на диване, и, значит, только, как бы сказать, вот пассивную такую позицию занимать, то так или иначе эти ребята потом приедут сюда к нам во двор или на нашу улицу, вместе с нами в автобус сядут. И, да, поэтому...
Они только своей территории не будут довольны.
Абсолютно, абсолютно. Пример участия в Северном Кавказе. Сколько арабов туда набежало, сколько всевозможных диких гусей со всего мира. Я там встречался и с вьетнамцами, которые, значит, которые воевали на стороне, и с граждан. Я вот это вообще был поражен, когда мы столкнулись с тем, что там на стороне бандформирования гражданин Вьетнама, или уроженец Вьетнама, вернее, не гражданин, а уроженец Вьетнама воевал.
Самое удивительное, что они едут всегда туда, где проливается кровь, и платят доллары. Вот они там тут же появляются. И вопрос уже идет не об идеологии, когда все говорят, у них такая идеология. Нет у них никакой идеологии. У них идеология одна. Запугать всех, сорвать пенки долларовые и жить сыто и довольно. Вот они так надеются. Поэтому, чем больше им людей будут мешать так жить, тем лучше нам будет.
На это и ролики были рассчитаны. Помните, где они резали публично головы там и так далее?
Да, да, да. Давайте примем еще один звонок, прежде чем уйдем на перерыв. Владимир звонит. Алло, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот наш гость сейчас правильно сказал. Это самое. Люди едут за деньгами. Вопрос, почему едут за деньгами туда и идут вот на грязные дела? Потому что у нас уровень жизни такой. Заработная плата. И у нас в «Газпроме» и вышестоящие получают. У них голова пухнет, не знает, куда деньги деть. А народ не знает, на что жить. Вот вам и результат.
Да, Владимир, спасибо. Только если бы ехали только из России, понимаете, едут со всего мира, из благополучных стран, в том числе, где, в общем-то, вы считаете, что хороший достаток. Да нет. Я думаю, что вся проблема, и об этом мы говорим сейчас после перерыва, через две минуты, все-таки в школе. В школе надо нормальное воспитание детям в голову вкладывать, чтобы они различали, где мразь, его агитируют, а где нормальные люди с ним говорят? Прерываемся на рекламу.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда».
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».
Увы, финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко. Со мной остается ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Как мы противостоим террористическим угрозам, обсуждаем мы и завершаем, вернее, обсуждение. Валерий Николаевич, по вашему опыту, вот победить террористов можно только уничтожением или есть еще какие-то способы?
Ну, во-первых, любой террор, конечно, он должен быть, террористический акт должен быть пресечен, а тот, кто имел отношение к этому, должен или быть уничтожен, или должен быть осужден. Это я однозначно понимаю. Но, значит, только силовыми методами этот вопрос не решить. Здесь вот радиослушатели поднимали разные вопросы. Здесь и экономическая составляющая, здесь и бдительность граждан, да, здесь и, будем так говорить, профилактика самих вот нарушений, то есть это устранение причин для теракта. Вот то, что говорил Александр Анатольевич там по поводу подвалов, да, там и все, да, остальное. Это большущий комплекс мер. Вот в частности при губернаторе нашем работает антитеррористическая комиссия. И вот то, что мы вот приводили здесь примеры, да, где так или иначе видны результаты этой работы комиссии, да, это как раз вот говорит о том, что вот такой инструмент он должен и нужен. И вот я еще раз призываю граждан вот быть бдительными, да, и информировать, куда только, вот вы понимаете, да, ну, в том числе, извините, в эту комиссию при губернаторе, в правоохранительные органы, о тех фактах, которые, на ваш взгляд, могут так или иначе способствовать совершению этих ужасных преступлений. И вот я очень рассчитываю, что наша передача с вами, вот наша встреча, как раз и поможет в этом плане гражданам, ну, действовать более эффективно и не бояться проинформировать о том или ином, на их взгляд, опасном примере.
Банальный вопрос. В общем-то, мы сейчас уже много раз об этом сказали, но все-таки как бы объединяя. Вот я, мой сосед, любой гражданин России, вот чем мы можем помочь в борьбе с терроризмом? Вот конкретно прям взять вот.
Ну, давайте так. Вот вы, гражданин, идете по улице, да, вы заметили бесхозную сумку, да, стоит, где-то там стоит на остановке, да, или обратили внимание на какую-то, значит, на ваш взгляд, какую-то, так сказать, возню в районе подъезда там или того же подвала. Но позвоните по телефону 112 или на любой другой известный вам телефон, который принадлежит правоохранительным органам. Дайте сигнал о том, что, на ваш взгляд, вот это вот, первый момент, да. Второй, вот пример, те же, вот я приводил, которые, да, вот шарики из подшипников. Но да, кто-то ж сидит эти подшипники, бьет шарики, достает для чего-то. Но это явно он где-то делает, ну, будем так говорить, что могут это заметить другие люди, да?
Ну, или где-то закупает, да, подшипник, или где-то, ему же не, ну, один подшипник, ну, ему же надо.
Да, ну, то есть, как бы вот по таким признакам, да, вот, которые, на его взгляд, могут иметь отношение, да, об этом скажите. Значит, если вы видите, что человек, который рядом с вами, вот как вот у нас Караулова так называемая, да, она же в один момент вот, да, вот собиралась там уезжать, да, да, да. Но ведь рядом с ней были ее однокурсники, которые наверняка видели изменения в ее поведении. Ну, ладно, она там, у нее любовь и так далее. Но такие точно изменения в признаках, да, ну, в поведении, допустим, признаки можно выявлять. И те, кто рядом с вами, ходит на занятия, да, занимается вместе с вами в секции. Или же, значит, вы периодически там встречаетесь в каких-то... Ну, вот резко видно, что есть изменения в человека в поведении, да? Попробуйте переговорить хотя бы с ним для начала. Попробуйте вывести его на разговор. И, может быть, вот это уже даже будет достаточно иногда, ну, да, чтобы, да, человека остановить, чтобы он дальше не щелкнул у него тумблер, да, безвозвратный. Вот это тоже, на мой взгляд, такие моменты. То есть, и вот из таких-таких мелочей... Иногда, в том числе и складывается система мер.
Не быть равнодушным.
Не быть равнодушным, да. Ну и, естественно, я еще раз говорю, вот помогать всячески, чем только зависит, правоохранительным органам.
Еще один звонок, 416-99-3, код города 48-22. Вновь Владимир Михайлович звонит нам. Алло, здравствуйте.
Простите за назойливость. Уважаемый гость, я категорически не согласен с предыдущими звонками. Это куцое размышление, удар по Сирии, не наш терроризм. Мы отвлекли Турцию, мы отвлекли Германию, Францию, мы сосредоточили там весь терроризм, который уничтожаем. А потом, если мы войны ударили по некоторым странам, то у нас бы гражданской отечественной войны бы не были. Что размышлять? А потом Сирия, Адама и прочее. Это же наше представительство веков с образованием еще Ирана, Тегерана и прочее. Что же это за размышления? Мы бьем по Сирии, значит, мы не бьем, то есть, свои штаны. Это близорукость, категорически мы там развалили хороший терроризм.
Да, спасибо, Владимир Михайлович.
Спасибо, да, спасибо.
Валерий Николаевич, вопрос, смотрите, вот вы были, возглавляли избирательную комиссию, потом вы работали в ЦИКе. Выборы, это тоже достаточно напряженная вещь, но я не припомню за всю историю выборов, ну, я вот реально не могу вспомнить, чтобы происходили какие-то теракты. Значит, там отработана какая-то схема, получается, достаточно эффективная, не позволяющая этому произойти.
Я бы сказал вот так вот, вы знаете, вот, слава богу, что у нас вот так все, да, потому что враг хитер и коварен, так уж если говорить избитым штампом, да, и правоохранительные органы, они, вот то, что присутствует иногда даже сотрудник полиции на избирательном участке, да, или же вот сейчас патрулируют там, значит, всевозможные дружинники, там, казачество и так далее, это, конечно, здорово укрепляет безопасность в том числе и отпугивает, может быть, потенциальных, кто бы вынашивал бы это дело. Потому что были другие ЧП, да, допустим, то пожар там какой-то не дает, ну, там, да, то и все. И вот именно вот благодаря тому, что слаженность там, да, вот там удалось привлечь. Но на избирательном участке еще огромное количество наблюдателей, всевозможных доверенных лиц, которые во много пар глаз смотрят за тем, что происходит. И попробуй там только появись какой-то вот гражданин, да, там, допустим, не тот, кто должен быть.
Ну, ведь метро тоже смотрят. Вот тоже ведь попробуй бесплатно проскочи. Тут же
понимаете,
скрутят, и вдруг вот...
Избирательный участок, там решаются вопросы, будем так говорить, политические, да, кто, ну, будет, да, лидером там или какая партия там победит. Поэтому там бдительность повышенная. А в метро все-таки народ иногда заходит в большей степени в своих мыслях весь, в наушниках там, слушает музыку там, читает книгу, да. И там, конечно, не так вот народ, будем так говорить, бдительный. Но, хотя, вот вы знаете, я был свидетелем, когда молодой достаточно человек студенческого возраста такого, только увидев стоящую возле одной из дверей сумку, тут же, спросив голос, чья это сумка, не получив ответ, потому что хозяин этой сумки дремал, тут же набрал машиниста на ближайшей станции, поезд остановился, пришел дежурный по вокзалу с сотрудником милиции, установили владельца этой сумки, да, там, как бы сказать, вот пример оперативности, не постеснялся, сказал, вот для меня прям этот пример как образец стоит, Хотя это было вот задолго достаточно до терактов в Санкт-Петербурге.
Ну вот, к сожалению, да, мы вот еще раз сейчас об этом говорим, не проходить мимо, но вот не бояться показаться смешным и странным.
Да.
Потому что я уверен, что нормальный сотрудник полиции, ФСБ и там другой силовой структуры или МЧС, он не высмеет вас. Он выслушает и примет к сведению все.
Хотя в вагоне, кроме молодого человека и меня, там еще было, значит, несколько человек. Я просто обратил внимание на его голос, да, и посмотрел, о чем он говорит. Может, с моего сиденья не было видно этой сумки. Но увидев ее, я бы тоже бы просигнализировал. А вот остальные там, которые рядышком прямо с этой сумкой сидели, да, почему-то не обратили внимания. Вот пример молодого человека, мне кажется, очень достойный для подражания.
И вообще, вот это нужно себе просто на зарубку такую поставить. Не проходите мимо, стоит коробка возле входа в магазин, и никого нет. Ну, позвоните.
Да не
пытайтесь зайти в магазин.
Хотя бы охранника, обратите внимание охранника этого магазина.
Да, вы скажите, да. У вас там какая-то штука стоит. Да. А если он попытается ее схватить при вас, остановите его, скажите, дайте я лучше отойду, не надо, хватать.
Ну, вот как вы в свое время предупредили человека, который хотел разрубить кабель топором.
Да, да. Вот, 416-99-3, код города 48-22. Алло, здравствуйте.
Алло. А, добрый день, вечер, господи.
Как вас зовут? Привет.
Саша Колесов.
А, да, Саша, привет.
Валерий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Такой вот вопрос. Коль скоро затронута тема о грехах в образовании по основам безопасности жизнедеятельности, может быть, стоит рассказать людям о той книге, вот, о которой мы с тобой сегодня говорили, Олег?
Ой, ну, может быть, стоит, да, Саш, спасибо, но вряд ли уже. У нас заканчивается эфир, во-первых, да, просто полковник ГРУ в свое время написал книгу по безопасной работе в экстремальных ситуациях. Но это узкоспециальная литература, это вряд ли школьная, это скорее вузовская литература. Просто когда я ездил в Чечню второй раз уже, нас уже готовили. Первый раз я как пират поехал, второй раз уже законным путем поехал. И вот нам давал такую книжку «Как уходить от погони», обнаружилось. Может быть, это нужно, но это не в школе. В школе явно такая литература, ну, дети не поймут и не так истолкуют. Или я не прав?
На самом деле есть достаточно литературы, вот, которой можно было бы буквально с небольшой переработкой уже начать преподавать, в том смысле показывать и изучать по ней основы безопасности в школе, в том числе связанные с террором, или как себя вести, если ты вдруг оказался, значит, рядом с террористическим актом, или в толпе, или попался где-то, паника какая-то. Это же целое, очень много нюансов. Я считаю, вот это, такая литература должна быть.
Ну, судя по всему, я не ставлю точку, а ставлю многоточие, потому что тут мы на хорошей теме, значит, надо будет возвращаться, еще обсуждать. Опять же, литература тоже важна. Масса вопросов осталась за кадром просто.
Ну, приглашайте, я вернулся домой, я в Твери,
я
к вашим услугам.
Да. Напоминаю, что у нас в гостях был ветеран контрразведки ФСБ Валерий Николаевич Песенко. На этом мы заканчиваем, но впереди еще эфиров много. Слушайте радио «Комсомольская правда», там много всего интересного. Всего хорошего.
Всего хорошего, до свидания.
Дело-то житейское. Доступно о важном. Специальный проект на радио «Комсомольская правда».